Дорогие друзья, мы продолжаем серию бесед на основании притчи Иисуса Христа. И сегодня обратимся к притче о милосердном самарянине, которая вдохновила верующих на создание сотни больниц и миссий, например, самаритянский кошелек. Эта притча побудила к множеству маленьких добрых дел. Подвести путника на машине, пожертвовать, посетить больного, проявить гостеприимство, в нужный момент сказать доброе слово, потратить на другого свое драгоценное время. Давайте прочитаем эту притчу, записанную в Евангелии от Луки, 10 глава, 25-37 стихи. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Толкование притчи трудностей не представляет. Как говорит Христос, все очень просто. «Иди, и ты делай то же». Но проповедники и толкователи объясняют текст и переводят притчу на современный язык, чтобы сделать ее ближе и понятнее. В Америке, например, была издана так называемая «хлопковая версия Нового Завета». Эта же притча в ней звучит примерно так. Один парень ехал из Атланты в Албании, и по дороге на него напали бандиты. Злодеи отобрали у парня бумажник и новый костюм, затем избили и угнали его автомобиль, а самого бросили без чувств на обочине дороги. Случилось, что по тому шоссе проезжал белый проповедник. Заметив беднягу, он нажал на газ и промчался мимо. Потом по дороге проезжал белый руководитель церковного хора. И он тоже проехал мимо. А затем на своей колымаге подъехал темнокожий афроамериканец. И именно он подобрал белого парня на шоссе. Но я бы не стал переделывать притчу. В качестве иллюстраций можно просто привести один из многих примеров, с которым мы сталкиваемся сегодня. Мы могли бы даже сказать о себе. Разве не случалось такое, что мы сами в суете пробегали мимо нуждающегося человека? Разве мы сами не виновны в безразличии и равнодушии? Рассказывая притчу, Христос рисует картину, которую легко могли представить в своем воображении слушатели. Они знали дорогу, ведущую из Иерусалима в Иерихон. Она проходила через пустынную местность, и туда часто наведывались грабители. По краям дороги были удобные места, где могли прятаться разбойники, чтобы внезапно нападать на одиноких путников. В такую переделку попал и наш главный герой. Мы не знаем, в какое время дня и ночи он путешествовал. Не знаем, с какой целью он шел в Иерихон. Иисус не уделяет внимания этим деталям. Тем самым он дает понять, что в данном случае это совсем не важно. Интересный момент. Дело в том, что мы часто готовы судить человека за то, что он попал в беду. Мол, сам виноват, что выбрал эту опасную дорогу. Отправился в путь один или шел в темноте. Может быть, некоторые слушатели и хотели спросить об этом, чтобы обвинить пострадавшего, упрекнуть в неосторожности. Но Христос ставит нас один на один с конкретной нуждой. Неважно, как человек попал в беду. Важно, что он нуждается в помощи. Наша обязанность – помогать, а не искать объяснение случившемуся. Если человек действительно страдает, если он в беде, нужно проявить милость, сострадание, оказать помощь, а не судить его. Итак, прохожий в беде. Но вдали уже показался священник. Возможно, он шел из храма. В Евангелии используется греческий глагол «катабайна», что значит «не сходить». Дорога понижалась на пути из Иерусалима в Иерихон. Священник, окрыленный собранием, уходил из Иерусалима, и теперь он, конечно, готов помогать ближним. Но священник проходит мимо. Буквально сказано, прошел по противоположной стороне дороги, подальше от раненого. Следом шел левит. Левиты – это не только музыканты. Он мог быть и охранником, и сторожем, и подсобным рабочим в храме. Левит тоже прошел мимо. Почему? Может, боялся преследования? Вдруг разбойники засели вон за тем камнем? Тут на дороге безопаснее. Может, левит спешил на собрание? А может, он подумал, если уж священник прошел мимо, то что мне здесь делать? Может, левит не знал, как помочь, не имел навыков оказания первой помощи? Левит также мог опасаться, что заразится от полумертвого человека или выможется в крови. На самом деле, у священника и левита могли быть серьезные объяснения их поведению. По закону, они не должны были прикасаться к мертвому телу, чтобы не оскверниться. Вполне возможно, что они могли подумать, особенно если были сумерки, что человек уже мертв. Они понимали, что должны помогать нуждающимся, но в то же время хотели избежать контакта с мертвецом, потому что это не позволило бы им совершать служение в храме. В книге чисел написано, кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Другое дело, были ли они правы? Из истории следует, что нет. Любовь и забота в данном случае важнее ритуальной чистоты. Да, мы боимся оскверниться. Мы боимся греха. Боимся грязи этого мира. Но если при этом мы забываем о любви, то чистота теряет смысл. Ведь милость больше жертвы. Любовь выше закона. Что толку от участия в собрании, если мы проходим мимо нужды человека? Об этом говорят и ветхозаветные пророки. Осия, 6 глава, 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения больше, нежели всесожжений». Мы не говорим о том, что Христос не заинтересован в наших жертвах, но любовь и милосердие важнее. Снова вернемся на дорогу. Кто будет следующим? Фарисеи, наверное, решили, что фарисей. Уж он-то поможет бедному человеку. Но нет. По внешнему виду мы безошибочно определяем самарянина. Самаряне – народ, возникший в результате смешения иудеев, населявших Северное Царство, с переселенцами из разных областей Ассирийской империи, которые заселили города Самарии, после того, как израильтяне были уведены в вавилонский плен. В результате этого у них смешались почитание Иеговы и языческие обычаи. Самарянина, который позаботился о несчастном, не пустили бы даже во внутренний двор храма. Он мог находиться вдалеке, только во дворе язычников. Даже не в вестибюле, а на улице. У порога стояли левиты и не пускали самарян. Но именно он жалился над несчастным, оказал ему первую помощь, продезинфицировал и перевязал раны и даже оплатил его пребывание в гостинице. Такой поворот дела шокировал слушателей. Дело в том, что в обычной жизни редкий самарянин стал бы помогать иудею. Их отношения можно сравнить с отношениями арабов к евреям сегодня. Помните, когда Иисус находился на пути в Иерусалим, он отправил впереди вестников, которые пришли в самарянское селение и хотели подыскать ему ночлег. Каким был результат? Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Самаряне не были очень уж благочестивыми. Но таким необычным окончанием Христос открывает перед нами мир, где любовь преодолевает границы традиций, культур, национальностей. Думая о милосердном самарянине и прошедших мимо служителях культа, хочется прояснить еще один момент. Дело в том, что часто мы слышим обвинения в адрес верующих, будто они проходят мимо нужд человека. Недавно я прочитал статью, в которой автор утверждает, что атеисты склонны больше помогать из чувства сострадания, чем люди религиозные, а верующие помогают больше по закону, чтобы просто исполнить заповеди. Подразумевалось, что атеисты хорошие, а христиане просто лицемеры. Но автор не написал о том, действительно ли атеисты так много помогают, каким был их реальный вклад в дело милосердия. Писать-то не о чем. Конечно, и верующие несовершенны. Мы читаем о первой церкви в Иерусалиме и удивляемся. Вдов забыли? Им не хватает самого необходимого? Деяния 6 глава. Но церковь быстро исправила ситуацию и в дальнейшем показывала пример милосердия и благотворительности. Император-язычник Юлиан писал: «Позор, что ни одному еврею не приходится просить милостыни, а нечестивые галилеяне, так он называл христиан, обеспечивают и своих обездоленных, и наших. Тогда как всем видно, что наши люди не получают от нас поддержки». А вот еще один пример. Подавляющее большинство школ и медицинских учреждений в Африке основано христианскими миссионерами. Что касается атеизма, на самом деле милосердие противоречит атеизму. Теория эволюции, одно из оснований атеизма, учит, что выживает сильнейший. Места жалости и доброте здесь нет. Но оно есть в христианстве. На самом деле милосердие, доброта, сострадание исходят из сущности христианства. Эти качества в полной мере явил Христос. А если атеист творит добро, то в сущности он поступает по-христиански. Но все же притча – это в первую очередь предупреждение тем, кто служит в храме, кто трудится в церкви. Не будем хвалить себя, а серьезно отнесемся к словам Христа. Как мы откликаемся на нужды людей? Христос обращает наше внимание на грехи бездействия. Вы знаете, мы грешим делом, совершая какое-либо преступление, нарушая законы страны или волю Божию. Но есть грехи бездействия. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А в чем проявляется чистое и непорочное благочестие? Чем отличается правильная вера? Хранить себя неоскверненным от мира. Но перед этим апостол Иаков пишет: «Презирать сирот и вдов в скорбях их». Говорить можно много. А как насчет дел? Книжник всегда готов был спорить, дискутировать о сложных вопросах религии и нравственности. Пытаясь оправдать себя, он хотел перевести разговор в другую, более привычную ему теоретическую плоскость. Да, он готов любить ближнего, но так трудно дать определение этому понятию. А Христос показывает, что этот вопрос не стоит дискуссии. Ближний – любой, кому ты можешь помочь. Вернее, ты сам становишься ближним тому, кто в нужде. Ближний – тот, кто оказал милость. Таким ближним был Христос. Он помогал конкретным людям в их конкретной нужде. Маленькая, незначительная на первый взгляд помощь, но она может быть спасительной для того, кто в нужде. Есть одна замечательная история о юноше, который собирал на берегу морские звезды, которых вынес на берег прилив, и бросал их по одной в океан. Кто-то сказал ему: «Сынок, посмотри-ка сюда». Далеко, насколько мог охватить его взгляд, весь берег был усыпан морскими звездами. Прохожий продолжил: «Сынок, да ты не сможешь вернуть в океан все эти звезды. Сколько ни бросай, все равно всех не перебросаешь». Молодой человек поднял еще одну звезду, бросил ее в море и сказал: «Что ж, зато я уверен, что этой звезде не все равно. Пусть немного, но что-то уже сделано». И притча взывает к нам: «Что есть любви еще в тебе? Не поскупись и все отдай. Многообильный Божий мир любовью нищий с края в край. Не выноси ее на торг и с ней в палаты не ходи. Наступит день, судьба пошлет тебе страдальца на пути. Скажи ему: вот мой кувшин, а в нем для ран твоих елей. Чем услужить еще могу тебе я в немощи твоей? Не жди, чтобы он благодарил, помог и дальше от него. Твой долг исполнен ли? О том спроси у сердца своего. И что останется любви в кувшине, зря не выливай. Многообильный Божий мир любовью нищ из края в край». Может, трудно применить этот поэтический призыв, Но можно прочитать другие тексты Библии, которые ясно говорят о том, что значит быть ближним. Например, послание к римлянам, 12 глава с 13 стиха. «В нуждах святых принимайте участие». Откликнитесь, например, на болезнь ближнего. Ревнуйте о странноприимстве. То есть будьте гостеприимными. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Не мстите за себя. Благословляйте. Побеждайте зло добром. И тому подобное. Но в заключение хочу обратить внимание на того, кто рассказывает историю. Древние толкователи говорили, что добрым самарянином является сам Христос. Он взял на себя наши грехи, ранами Его мы исцелились, и Он хочет, чтобы мы в своем милосердии подражали Ему. Конечно, непосредственно этого смысла в тексте нет, но учитывая то, что все притчи так или иначе ведут к Царству Небесному, а Иисус – Царь, можно допустить христологическое толкование. Разве дорога из Иерусалима в Иерихон, идущая вниз, не предстает как символ мировой истории? Разве человек, который лежит едва живой на обочине дороги, израненный и ограбленный, разве он не является символом человека вообще? Человека, который попался разбойником, которого ограбил сатана? Священник и левит проходят мимо. О чем это говорит? Ни закон, ни религия сами по себе не приносят спасения. Но Бог являет себя, чтобы поднять израненных, чтобы взять в свои руки. Сам Бог становится ближним в Иисусе Христе. Посмотрите, как велика Его щедрость и доброта, какую милость Господь явил нам в лице Иисуса Христа. Он простил наши грехи. Он дал нам дар вечной жизни. Он усыновил нас. Мы, как этот израненный путешественник, лежали на обочине жизни, а Он омыл наши раны, простил наши грехи, привел нас в гостиницу, которая является символом церкви, оставил нас здесь на попечении и даже внес аванс, чтобы нам был обеспечен надлежащий уход. Будем безмерно благодарны Иисусу Христу, который смилостивился над нами и стал нашим ближним. И эту любовь будем изливать на наших ближних.